Павел Корнев. Экзорцист. Часть первая. Люди и бесы. Год 971 от Великого Собора. Месяц святого Агюста Зодчего. Первое. Почтовая карета прибыла на главную площадь Ронева, когда городские часы, одна из двух городских достопримечательностей, отбили полдень. Делали они это словно нехотя, медленно, с долгими перерывами между разносившимся над крышами домов звоном медного гонга. Механизм часов давно следовало перебрать или на худой конец смазать, но у магистрата до этого никак не доходили руки. У магистрата вообще до многого не доходили руки. Такие уж это были люди, под стать часам. Неторопливые, привыкшие делать лишь то, что отложить на завтра уже нет никакой возможности. Да другого от них и не требовалось. Как-то незаметно переросший из захудалого поселения в коронный город, Ронев существовал и худо-бедно развивался только благодаря своей второй и главной достопримечательности – королевской тюрьме. Сейчас уже не верилось, но когда-то в тюрьме не хватало свободных камер. Заключенные ломали мрамор и малахит, добывали медную и серебряную руду на местных рудниках. И разросшийся вокруг тюрьмы городок процветал. Но рудники иссякли, и как-то незаметно ушло в прошлое былое благополучие. Благополучие ушло, а тюрьма и королевский гарнизон остались. Горожане затянули пояса, но привыкли. Так и жили, без излишеств, зато с уверенностью в завтрашнем дне. Все верно. Преступники на их веку точно не переведутся. Дежурившие на площади стражники были истинными детьми своего города. Обрюзгшие от дармового пива дядьки в мятых форменных плащах составили алебарды к ограде занимаемого королевской почтой особняка и отчаянно скучали, дожидаясь конца смены. Караул на главной площади считался чем-то вроде наказания. Целый день торчать на глазах у начальства и важных шишек из магистрата было серьезным испытанием для привыкших куда более вольной жизни блюстителей порядка. Поднятые воротники плащей и нахлобученные по самые уши шляпы худо-бедно защищали от порывов студенного осеннего ветерка. Но когда тусклое солнце скрывалось за серыми кучевыми облаками, становилось и вовсе тоскливо. Поэтому при появлении из почтовой кареты экзорциста начальник караула просто опешил от такой несправедливости. Высокий, похожий на пугало в кожаном плаще до пят и широкополой шляпе, экзорцист одним только видом своим вызвал у уныло переглянувшихся стражников изжогу. Мало того, что с самого пользы, как с козла молока, так еще и в карету с ним никто из добрых подданных короля Альберта II, да продлят святые годы его жизни, в здравом уме не сядет. Только по большой нужде. А значит, с путешественников сшибить пару монет сегодня точно не получится. Плакала дневная мзда. Прекрасно понимая, какое впечатление произвел на оробело пялившихся на меня стражников, я поднял руку и требовательно прищелкнул пальцами. Перчатки из толстой кожи смягчили щелчок, и прозвучал он едва ли громче звона нашитых по краям шляпы и швам плаща серебряных колокольчиков. Но начальник караула моментально оказался рядом. «Чем могу служить, господин экзорцист?» Уставившись на носки своих пыльных сапог, выпалил он. «Как пройти к ближайшему постоялому двору?» Вытащив из кареты увесистую дорожную сумку, спросил я. Из-за закрывавшей низ лица кожаной полумаски голос прозвучал глухо, и стражник вздрогнул от неожиданности. «Совсем они здесь запуганные. На полдень отсюда все не так. В Стильге перед законом все равны. Даже братья-экзорцисты — ордены изгоняющих. На словах, конечно, но и этого немало». «Прямо по улице, господин экзорцист», — указал куда-то за карету десятник. «Как рынок пройдете, так сразу постоялый двор будет. Жареный петух, не промахнетесь». «Держи». Я щелчком большого пальца отправил в воздух мелкую серебряную монетку, нисколько не сомневаясь в ее дальнейшей судьбе. Но нет, стражник промахнулся, и грош звякнул о брусчатку. «Совсем они тут мышей не ловят. И не думаю, что в гарнизоне дела лучше обстоят. Сожрут их. Или Стильг, или полуночный сосед Норвеем. Да и между собой эти малые королевства, великие герцогства и прочие вольные баронства перегрызться могут запросто». «Благодарю, господин». Не слушая, я закинул на левое плечо ремень сумки и двинулся в указанном направлении. Узконосые сапоги, не такие уж и удобные, как могло показаться на первый взгляд, цокали по брусчатке набойками, в тон им звенели многочисленные серебряные колокольчики. Цок-цок, дигидон-дигидон, цок-цок, дигидон. Неудивительно, что все встречные заблаговременно переходили на другую сторону дороги, поспешно заскакивали в проулки и старательно отворачивались, боясь даже взглянуть в мою сторону. Ну как же, нельзя взглядом с экзорцистом встречаться, никак нельзя. Если уж они бесноватого зачаровать могут, просто посмотрев в глаза, то страшно даже подумать, что с простым человеком станется. Вот и от звона их колокольчиков молоко скисает. Вскоре камни-брусчатки под моими ногами сменили гнилые доски мостовой, и цокот набоек стих. Но жителей Ронева так легко оказалось не провести, и они продолжили шарахаться от меня почище, чем от мытаря, как дети малые. Впрочем, на огибающий рынок улочки прятаться было особо некуда, и горожане торопливо жались в разные стороны, стараясь ненароком не коснуться моего плаща. В шуме и гаме торгового рынка звон колокольчиков почти потерялся. Но, уловив на миг сбившийся перезвон, я не глядя ткнул локтем в спину. Тут же крутнулся на каблуке и добавил ребром ладони. Второй удар вышел смазанным. Пытавшийся срезать колокольчик шельмец согнулся, зажимая сломанный локтем нос. И получил не ребром ладони по шее, а серебряной накладкой на обшлаге по лбу. Повезло. Совсем еще молоденький парнишка, распластав руки, навзничь рухнул в дорожную грязь, но никто из прохожих даже не замедлил шага. Разве что замерший в подворотне соседнего дома крепкий парень сунул руку под рваную куцую куртку, но перехватил мой взгляд и решил не дергаться. Умный мальчик. Больше ничего интересного по дороге в Жареный Петух не приключилось. Да и что интересного может случиться в этом вшивом Роневе? Дыра. Хотя, если разобраться, то вся Марна – одна сплошная дыра. Будем надеяться, что хоть клопов на постоялом дворе не окажется. На вино приличное точно рассчитывать не приходится. Да оно и к лучшему. Следивший за фыркающими у коновизи лошадьми малец при моем появлении как ошпаренный бросился в дом. Так что хозяин постоялого двора успел выйти из кухни и встретил меня в обеденном зале. «Господин экзорцист!» То ли сутулый от природы, то ли слегка горбатый мужчина торопливо вытер руки о грязный передник и наверняка собирался заявить, что его скромное заведение недостойно принимать у себя столь важную персону, а вот на соседней улице... Но замолчал, сбитый с толку звоном серебряных колокольчиков. «Дин-диги-дон, дин-диги-дон, дин-диги-дон. Таз горячей воды и обед принесешь в комнату». Не дав ему времени собраться с мыслями, заявил я. Уже обращал внимание, перезвон нашитых на одежду колокольчиков зачастую и нормальных людей путает. На бесноватых тоже, получается, должен действовать неплохо. «Съеду завтра». «А...» — видимо, решил прояснить вопрос с оплатой содержатель постоялого двора. «Или мне спуститься пообедать сюда?» Оглядел я просторную залу. «Прошу!» Пискнул моментально прикинувший возможные убытки хозяин. Его понять можно. Мало того, что постояльцы разбегутся, так еще и слушок нехороший по городу сейчас же пойдет. Никто ведь не поверит, будто экзорцист здесь всего лишь на ночлег остановиться решил. «Проводи господина в угловую комнату, живо!» «На втором этаже?» — шмыгнул носом получивший подзатыльник мальчишка. «На втором этаже занята, на третьем!» Зло прошипел хозяин и уже улыбаясь мне.